Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, с вами Артем Новиченко, Владислав Тимкин. И у нас сегодня будет классический эфир.
Это заставка типа с радио «Орфей» или... А для детского радио у тебя есть какое-нибудь?
Давай это в начале следующего часа будет.
Хорошо.
Хорошо. Да, что значит классический эфир? Это значит, что мы с Владом сегодня решили вспомнить былые времена.
Ну, вообще это, когда ты сказал, давай классический эфир сделаем, я такой думаю, вот это мы долго уже существуем в эфире, что у нас уже есть классический формат.
Да, то есть мы с Владом возьмем какой-то замудренный текст, где там про Фуко что-то будет рассказано, про водоразделы, Ролан Кубар, там какой-нибудь Хайдеггер, этот хренов. И его вместе с вами обсудим, почитаем, значит, там это проведем параллели с реальностью, современностью, задумываемся, трали-вали, план у нас такой. И сегодня мы берем эссе, или это статья, как это назвать?
Я думаю, эссе.
Эссе
Мне
Кирилла,
нравится слово эссе.
Кирилла Кобрина. Я прошу от тебя прочитать название этого эссе.
Эссе называется «Нитка от штандарта империи. Археология музейного проекта». А эссе это собрано в книге Кирилла Кобрина «Модерните в избранных сюжетах. Некоторые случаи частного и общественного сознания 19-20 веков».
Вот и представь, я эту книгу читал.
Ага.
Когда тогда ты мне посоветовал, пару лет назад.
Очень хорошая
прочитал,
книга.
Прочитал, она мне очень понравилась. Сегодня я перечитал это эссе, я вообще его не помню.
Да?
Я читал его как совершенно новое.
А для меня оно чуть ли не самое запомнившееся было при первом прочтении.
Может быть, с этого и стоит нам начать наш разговор. Как ты думаешь, что в этом эссе для тебя оказалось таким важным, поворотным, значимым, что для меня оказалось незаметным?
Ну, я вот его сегодня тоже перечитывал, и я обратил внимание на то, насколько оно лаконичное, в том смысле, что оно очень небольшое по размеру, и автор, хотя может, и по другим эссе мы это видим, но в нем, в этом эссе, не умствует. Он просто описывает некоторые свои размышления о том, что он видит, и не пытается объяснить, сопоставить, потому что сам предмет рассмотрения, а именно музей и музеификация в 19-20 веке, они уже за него эту работу как будто сделали.
И вот это тебе в этом тексте запомнилось так глубоко?
Мне запомнилось то, что в нем много пустого пространства.
Да, но тут умства недостаточно, по-моему. Я сегодня, когда читал, некоторые вещи приходилось пересчитывать, потому что так замудрённо...
Ссылки на Фуко?
Вот с Фуко отдельная история, я себе выписал даже цитату, я три раза ее перечитал, вот что-то, кажется, я понял. Ну, честно говоря...
Я получил большое вдохновение и удовольствие от легкости,
от
легкости этого эссе. Вот так вот. И в прошлый раз меня оно зацепило.
То есть
вообще
это
довольно,
удивительный
довольно
опыт.
Тяжеловесная книга. В смысле того, что она действительно намудрённая. И там есть очень сложные эссе, которые там, я перечитывал, разбирался. А это как будто ясно. Возможно, эта ясность обманчива.
Угу.
Ну и вообще, через эту книгу «Модерните в избранных сюжетах» Она продается, знаешь, я ее сначала купил, когда она продалась в магазине, а потом она как-то, видимо, не очень продавалась, ее начали во всякие стоки засовывать.
По 200 рублей за что?
Ладно, по 200. Потом появился Cheap Cherry Books, такой проект, который всякие старые распродают тиражи, и там по 100 рублей я штук 6 купил, всем раздарил, у меня еще парочка осталась.
Кто-то прочел, кому-то подарил?
Да, Ваня прочел.
Ну, ему понравилось?
Да, да.
Хорошо. В общем, 6 неплохо.
И именно эта книга... Нет, еще Миш прочел.
Это уж 33%.
Так вот.
Это уже можно на процент рассчитывать от издательства.
Эта книга, на обложке у нее очень знаменитый кадр о том, как на один из парижских вокзалов, Лионский, по-моему, вокзал, приехал поезд, который паровоз не смог остановиться, и он выпал вот это вот.
Это не Лионский вокзал, это вокзал Монпарнас. Я эту историю очень хорошо знаю, потому что, когда я читал эту книгу, мой сын заинтересовался очень обложкой и спросил папу, что это такое. Я ему начал рассказывать, загуглил, в Ютубе нашел видео из фильма... Кажется, Спилберга «Хранители времени».
Да,
и,
про Мельеса.
Да, про Мельеса, да.
Да.
И, значит, мой сын пересматривал это видео, там еще музыка такая, раз, 200, я не знаю. И я эту всю историю
изучил. А что его зацепило в этой...
Ну, его поразила вот эта картинка, которая на обложке, вот эта фотография вывалившегося. Паровоз находится не там, где должен быть.
Ну, это сновидение, понимаешь? Это сновидение, это, да, потому сновидение. Что обычно у нас в России как сделано, что пути находятся на уровне земли, да, а в Европе очень часто пути находятся выше уровня города или под землю сразу уходят, и, соответственно, здесь паровоз вываливается со второго этажа на первый.
Это очень странно. То есть,
сквозь витрину, по сути.
Да, мы паровозы видели... на рельсах, видели лежащими на боку возле рельс, да, после крушения. Но чтобы вот такая картинка... Можете просто загуглить. Это Монпарнас, я, наверное, не...
Крушение путаю. Поезда.
Да, Париж. И посмотрите эту фотографию. Вот. Да. Так что не знаю, что зацепило сына, но это очень эффектный кадр сам по себе.
Кстати, в общем, мне кажется, эта картинка очень хорошо отражает, ну или Кобрин так вводит ее описание в текст, очень хорошо отражает трагедию модерности, угу. трагедию нового времени, частью которой является, конечно, великий имперский проект музеификации, можно это так назвать. И мне кажется, что в этом эссе очень много сходится нитей и антропологических, и археологических, и культурологических, mm-hmm. и имперских в одной комнате любого музея европейской страны. И параллельно с этой книгой как-то я стал обращать внимание на новости, которые последние несколько лет усилились и очень часто начали появляться про то, что там Египет требует у британского музея вернуть часть каких-то украденных...
Нигерия требует.
Да, Греция, Турция, вот это вот все. То есть такая борьба за наследие. И те говорят, ну мы это же это не украли, а вывезли, купили там у местных каких-то торговцев. Помнишь эти знаменитые фотографии, когда... Торговцы мумиями стоят, и на улице возле них мумии древнеегипетские выставлены просто на продажу, как, не знаю, как лук.
Вот это интересно. Если я покупаю что-то, что украли, какой статус у этой вещи?
Это очень хорошая культурологическая задачка, но я думаю, ответ зависит от того, кто спрашивает. У британца будет один ответ. У немца до первой и после.
Ну, а если возьмем простую историю, я, не знаю, краду твой телефон... И продаю его. Человек его покупает. Это его телефон или это по-прежнему твой? Вообще статус украденной вещи, кому принадлежит украденная вещь? Тому, кто ее украл или тому, у кого украли?
Я думаю, Александр Секацкий бы сказал, что вещь впервые получила свое собственное бытие, когда она украдена, и она как бы никому
не принадлежит. Какое-то время, да, до того, как ее сбыли.
Ну да.
Ее сбыли, теперь она
чья-то. То есть она как бы твоя, но тебе она не принадлежит, и получается такой снич в кармане, который, да. о котором ты не знаешь.
Ну, тут обратная сторона подарка. Подарок – это противоположность украденной вещи, получается.
Ну, вообще, мне кажется, украденное – это не вещь, а это какая-то, скорее, информация о вещи. Как раз вещь можно подарить, а если что-то можно украсть, то, значит, оно ценно...
Ну, вещи же не перестают быть.
Если эту вещь крадут для того, чтобы ей пользоваться, как в фильме «Похитители велосипедов»,
так.
А тогда да, с одной стороны.
Но ты не знаешь, почему у него украли
велосипед. А с другой стороны, если я краду велосипед подожди, для того, чтобы его продать...
У него украли велосипед, чтобы его продать, очевидно, скорее всего.
Нет, я...
Подожди,
я...
но ты-то не знаешь, почему у тебя украли велосипед. Ага. У тебя была вещь, ты ее лишился.
У тебя крали велосипед?
Да.
И у меня крали велосипед.
Давай пять.
Давай. Дорогие наши радиослушатели, напишите, крали ли у вас велосипед 967-103-5533.
Ну вот, украли велосипед, а что, перестает быть вещью? Ты хочешь сказать, что украли велосипед, а информацию о нем? Ну, я рад за тебя, но у меня нет велосипеда.
Я про другое хочу сказать. Про того, кто украл. Что если я краду велосипед для того, чтобы его продать, то я краду не велосипед, а те деньги, которые получу в будущем.
Хорошо.
Понимаешь? Я самим велосипедом не пользуюсь.
Да,
Эйдос вещи мне недоступен. Эйдос вещи остается у ее хозяина, который как раз его лишился.
Хорошо. Я с этим согласен, но...
Что делать с этим, да, будем?
Нет, ну... А если вещь сломалась? Такая же история у нее? Она лишается Эйдоса своего?
Вот если она попадает в музей, как в эссе Кобрина... Тогда точно с Эйдосом что-то происходит. Если же находится какой-нибудь добросердечный, добросовестный писатель или писатель души, как Мария Степанова, например, и пишет книгу «Память памяти», тогда она возвращает вещам имена и свойства. Свойства – это же про что? Про принадлежность к чему-то?
Слушай, я...
Вот мы с тобой говорили про бабушку. которая умирает, и в ее квартире остается огромное количество мусора, а не вещей, да. в тот же момент, когда выносит ее тело да. из квартиры. Вот, мне кажется, это про это же. Что
мы об этом
мы
говорили в видеоподкасте?
Либо в видеоподкасте, либо в той передаче, которая выйдет во вторник.
Во вторник. Да, кстати, мы с Владом иногда записываем видеоподкасты, они выходят на платформе «Смотрим». Просто последние наши записи были весьма удачны, особенно про сновидения.
Угу.
Поэтому...
Да, наверное, в видеоподкасте
мы да, вы можете зайти на платформу «Смотрим», и только там такие уж законы жанра, в котором мы существуем с Владом, можете посмотреть наши видеоподкасты. А, кстати, если человек живет не в России, он их не может посмотреть, правильно я понимаю?
Наверное, да. Ну, либо через VPN выбирайте там страну Россию.
Очень популярное направление смотрим. Для VPN. Мне Ваги рассказывал, как сложно было найти VPN России, когда он был в Армении.
Угу.
Практически невозможно, очень сложно.
А знаешь, что еще тебе часто в своем телеграм-канале в комментариях пишут?
В каком телеграм-канале?
Он называется Артем Новиченков, говорящий тростник.
Так.
Пишет комментарий... Когда мы в 100 к 1 сыграли, да. наконец-то я увидел, как вы выглядите, и свел голоса с, как бы,
да,
с образом, при том, что мы уже полгода пишем и выходят видеоподкасты.
Да
и...
не, ну просто, мне кажется, если загуглить твое имя и мое имя...
Мое имя, ну да. Я хотел пошутить имя. Про то, что там может отец выпасть. Его так же зовут.
Повторюшка.
Ага.
Да, вернемся. Мы говорим, вот ты сейчас начал говорить, я просто, мы остановились на моменте, когда ты сказал, что вот, мол, такие писатели, как Зебальд, не знаю, Мария Степанова, mm-hmm. да, они возвращают вещам их бытование какое-то, да?
Ну да, эйдос... или Брюс Чатвин.
Или Брюс Чатвин,
его да. Утц, замечательный герой, который mm-hmm. любил вещи.
Да, с точки зрения продавал. Вот как раз-таки вот этого философии... И на самом деле умствование – это так. Но вот я сижу сейчас на кухне, допустим, слушаю эту радиопередачу. Что я должен из этого извлечь? Я понимаю, что ты говоришь, и я разделяю это.
Но
да?
к чему это,
Мне
да?
хочется просто посмотреть это вот, ну, как-то, ну, по-человечески на это. Вот вещь у меня есть, да. Вот ты говоришь, у нее есть эйдос какой-то. Да что это за эйдос?
Смотри.
Я этой вещью пользуюсь, да.
Давай
люблю,
на бытовом примере.
Давай.
Ты сидишь на кухне и пьешь чай.
Да.
При том, что ты сегодня весь день, например, трудился в своей мастерской.
Угу.
Ты, например, художник. К тебе приходит коллекционер и говорит, слушайте, вы такой замечательный художник, я вот эту картину покупаю для своего собрания. Вы как, не против? Не против. Купил, значит, за 16 500 рублей мою картину, повесил ее в Саратовском государственном музее. Висит.
Угу.
Подписано. Это моя вещь или не моя? Как будто не моя, потому что я ее продал, да? При этом есть авторство. То есть вот здесь уже начинаются вопросики к эйдосу. Если это, эту же картину, например, у меня из мастерской украли, потому что я говорю, не продам, это вот моя покойная жена на ней изображена. Это любовь, это где-то такой сюжет был, да, про непродажу картины покойной жены.
Наверное, фильм так и назывался, непроданная картина покойной жены.
Наверное, хорошее название, я бы запомнил. Вот, и ее крадут, и ты приходишь в музей, она там висит. Уже, правда, не в Саратовском, а в Воронежском музее. И ты такой, это что такое? Ему говорят, это вот из запасников достали, 19 век картина. Вообще ничего не понимаешь, что происходит, так. да, сновидение какое-то. А есть третий способ. Например, приходят к тебе домой и твой велосипед покупают.
Так.
Смотришь, он в музее.
Так.
В Ростовском. И ты вообще ничего не понимаешь. Подождите, это мой велосипед. Что он делает в музее? Такой, ну, потертый, в спортмастере купил в 2007-м. Но все равно. И это все про то, как рамки музея... меняют восприятие вещи. Пока мой телефон у меня в кармане, это мой телефон.
Угу.
Как только мой телефон у меня украли, это вещдок. Как только мой телефон, говорят, слушайте, мы хотим ваш телефон в музей забрать. Ты такой, да это обычный телефон. Что это значит? Нет, вот в музее именно ваш нужен. И ты в этом месте остаешься какой-то непонятный.
Вопрос в другом. То, что вещи могут иметь статус и менять его... Это понятно. Как именно и что значит изменение статуса, об этом мы сегодня будем говорить угу. в контексте музея, да. Но зачем обсуждать изменение статуса вещи? Почему это может быть интересно нашим радиослушателям?
А мне кажется,
и нам с тобой?
Большинство проблем современного мира, серьезно, большинство, связано так или иначе со статусом, с тем, это чье. Это кому принадлежит, как этого называть. Ну, например, человек приходит в ЗАГС, и ему ставят штамп, и он теперь несет другую ответственность. Mm-hmm. Человек тот же самый, что и вчера. Но сегодня, например, в случае там...
раздела имущества.
Раздела имущества, он уже должен вернуть все накопленное совместно, да? Или он там должен, не знаю... И вот я хожу, раз, и я вдруг алименты должен платить. Это что такое? Жил, да?
Ходил. И находил на элементы,
да? Да. Или вот я вчера не могу купить, значит, водку. Сегодня прихожу, паспорт показываю, и могу купить водку. Это что такое? Я вроде вчера такой же был, как сегодня. Это про то, как мы переходим из зоны в зону, сам этого не замечаем. Вот есть у тебя пропуск, тебя пускают на радиомаяк. Нет у тебя пропуска?
Так, ну ты сейчас говоришь про людей, а не про вещи. Вот в чем дело.
Ну, а с вещами что же самое? Что делает вещь, помещенная в музей, вещью, которую стоит поместить в музей? И Кобрин об этом упоминает. Там же лондонский музей, он описывает, там 5 залов от древности до современности.
Британский
музей в Лондоне, да.
И, я, кстати, был в нем.
И там последний зал, я тоже в нем был.
Я был.
Я и говорю, что я был.
А ты в каком году был?
Я был в 2005 или 2006. Вот, и... Там последний зал – это вещи из современности нашей. И он говорит, люди ходят между этих вещей, таких же, как вот те, которые выставлены в магазине через дорогу, и не замечают, что странное что-то происходит. Стоит телевизор, компьютер стоит, мобильный телефон. В музее выставлен. И в этом моменте как будто мы должны задуматься, что происходит. Почему эта вещь в музее? В музее такого быть не должно. То есть если это кунсткамера, да, мы такие, ну понятно, там уродцы всякие. А если это музей современности?
А это зачем современности нужен музей, да?
А зачем прошлому нужен музей? Это выводит нас на вот этот вопрос.
Ладно, я какие у нас с ним отношения? Вещи, одну историю под конец расскажу, прежде чем мы уйдем на новости. Вчера история произошла. Привожу сына в сад, а он из сада во вторник ушел без варежек. Не смог найти варежки. Приходим, лежат варежки. Я говорю, Корней, это же твои варежки. Он говорит, это не мои, у меня с полоской. Я говорю, нет, Корней, ну не может быть. Вот варежки всю ночь здесь пролежали, очевидно, что твои. Он говорит, нет, у меня другие. Я говорю, ну слушай, мы вместе покупали, это твои варежки. Короче, я его убеждаю, что статус варежек корнеевские. Потом выясняется, что это не его варежки, а другой ребенок унес его варежки, а свои оставил.
И, в общем, и ты газлайтингом занимался.
Один папаша унес чужие варежки, а другой папаша ему сына втолковывал, что
мне
чужие
кажется,
варежки
это его. Нормально. Я видел фотографию недавно. Ну ладно, я это про нашу после новостей расскажу. Про наш, да. 967-103-5533 пишите.
Себя, если сможешь.
Ну что, вернемся?
Давай. Я подумал, что Поль Погба звучит как отличная строка для вступления в...
Отличная строка?
Да.
Строка.
В рэп французский. Поль Погба! Они обычно так начинают.
Мне кажется, негритянский должен быть рэп.
Ну, конечно, французы обычно... Мы так не говорим, но это французы вообще-то.
Да, это так и есть. Так и есть, конечно.
Ну что... Почитаем комментарии.
Про велосипеды написали сообщение. Вот.
У кого-то украли, потом вернули.
Да. Ну, давай прочитай.
У кого-то украли, и она нашла вора в этот самый же день.
Ну, прочитай.
Прочитаю. Светлана нам пишет. Это была пятница? Или
это была пьяница.
Вот, пятница завтра. И он шел по городу с моим велосипедом. Я была подростком, мы с подружкой следили за ним. А потом сказали взрослым, и у него этот велосипед забрали. Счастья не было предела. Станислав из Новокузнецка пишет. Добрый вечер. В моем детстве незнакомцы, обманув меня, как будто заявление читаешь, да, директору, обманув меня, укатились на моем любимом велике Кама. Это была катастрофа всего лета для меня. Я в то время начал баловаться сигаретами. После угона велика я внезапно понял, что это кара небесная за мое пристрастие к сигаретам. Сразу после этого бросил шалости с курением.
Господи, вот это все, вот это у меня
достоевщина?
Такие...
Это вообще в твоем стиле.
Да. Это вот что-то типа мастурбируешь в лет 12, думаешь, хорошо это или плохо, и не настигли тебя кара. Или то же самое, что-то, как тебе кажется, запретное. А может, ты даже не знаешь, можно это или нет, и тебе обязательно что-то случится. И когда что-то случается вообще с ним не связано, думаешь, ага, вот оно что.
Да. Спасибо за быстрый ответ, да? Алексей из Ростова. Добрый вечер, к вопросу про велосипед. Вот ты прав, переводя наш разговор на нормальный, важный, близкий каждому сердцу вещи. Да. Мне не везет с велосипедами. В детстве забыли у своего гаража велосипед, к утру не было уже. А во взрослом возрасте срезали замок, отстегнули и увели, пока был в поликлинике. Вот два раза у человека угнали велосипед. Не везет в жизни с велосипедами.
Да, да. У меня вот, например...
Представляешь, голландцы как проще к этому относятся, которые в Амстердаме, у них же там постоянно их воруют, срезают, выкидывают.
Они друг у друга воруют.
Они друг у друга просто забирают чужой и поехали. Да. Барри, сидят, не везет мне с велосипедом. Да, тот самый угнали.
Если у вас есть еще история про велосипед, вы нам напишите. У меня есть история про велосипед, мы вам вообще позвоним.
Да, вот Никита из Москвы пишет. У меня велосипед украли полгода назад от метро «Ботанический сад». Надеюсь найти его в музее теперь. А вот если я его вижу в музее и узнаю его по каждой трещинке, я знаю все его трещинки, и вот он стоит. И представляешь, я его беру с витрины и укатываю, и за мной полиция, Росгвардия, вот это все, верни музейный артефакт. Ты говоришь, это почему? Мой велосипед. Да.
Ла-ла-ла.
А из Москвы пишут. С юридической точки зрения все просто. Если покупатель знал, что вещь краденая, то она, вещь, ему не принадлежит. И мало того, что ее вернут изначальному владельцу, но и наступят уголовные последствия для такого покупателя. А если покупатель добросовестный, то есть у него даже повод... То есть у него даже повода не было подозревать, что вещь краденая. То тут несколько сложнее. Тут, то есть тут видишь на тоненького. Вы подозревали, что это вещь краденая? Нет, ну что вы. Тогда все сложнее. Вещь, вероятно, вернут, но последствия уголовные не наступят. Только финансовые. Затраты на покупку надо будет взыскать с вора или торговца краденым, если его их поймают.
Да, тут вот...
А вот с философской точки зрения куда интереснее, судя по эфиру.
Ну, тут действительно интересно, потому что... допустим, я покупаю краденую вещь, да? А если она мне очень нужна?
Очень нужна?
Да.
Так. И что? Ну, по-человечески тебя все поймут, ну. А что тебе еще нужно, кроме этого?
Что, поняли?
Ну да, не, ну, братан, мы все понимаем, но закон есть закон.
Поэтому я бы заменил суд народным веч.
А оно вечером будет происходить? Как ты считаешь, с утра надо или вечером?
Утро вечером мудренее.
Утром тогда.
Утром надо.
Угу. Тогда какой-нибудь умный мальчик, в 5-летний, 6-летний, задаст вопрос: папа, почему вечи утром?
Согласен.
Ну что, украли велосипед из машины на стоянке ТЦ в тот же день, как я его купил. Руслан пишет из Москвы. Мне кажется, можно весь эфир читать просто сообщение про то, как у людей велосипеды воровали. Потом сказать, что это было...
Дело в том, что никто не поднимает этих важных вопросов. Вот ты хоть раз слышал, что Владимир Путин поднимал такую проблему, что людей...
Что на 13% в этом году выросли кражи велосипедов?
Например. А это, между прочим, велосипед. Это не просто средство...
Это друг.
Это друг, это средство передвижения, это спорт.
У Сергея Ивановича Печкина, вообще-то, пока велосипеда не было, он был злым.
Он был другой.
Он был другой.
Велосипед изменил его.
Угу.
Велосипед – вещь особенная. Это тебе не самокат.
Абсолютно.
Велосипед, он звероподобен. Вот в чем. То есть у него есть тело. Это, у самоката тела нет.
А телос у него есть?
Ну, у него точно есть эйдос.
Так.
Вот. Еще раз, у самоката тела нет. У него есть, значит, что-то
вроде... Он вообще сервильная какая-то функция. Ты на него встал, и он...
Это слизняк такой.
Слизняк, да. Улитка такая.
Улитка, да.
Без панциря.
Это худая, обезжиженная улитка. А велосипед – это существо абсолютно... И вот антропоморфное, а животное как будет?
Зооморфное.
Зооморфное, да. Спасибо.
Ипоморфное даже, если мы про лошадь.
Да, конечно. Не, ну, там есть что-то от рогов, да, вот. И потом там есть переключатель скорости, если это скоростной велосипед. А велосипед...
Там есть тормоза, там... если это тормозной велосипед.
Причем тормоза бывают дисковые, тормоза бывают не дисковые. Нет, я просто про то, что велосипед обладает...
Велосипед хочется.
Велосипедностью он обладает повышенной. Вот почему
пишут...
такие цитаты не выбирают для рекламных пауз, где я говорю, что велосипед обладает повышенной велосипедностью.
Подожди, очень важно, мне все исправляют, что Печкина звали Игорь Иванович, я неправильно его назвал. Да, не Сергей Иванович, извините
меня,
пожалуйста.
Причем тебе несколько человек
написали. Да.
Да. Вы ошиблись, назвав его другим именем. Представляешь, у нас за Печкина люди горой вообще.
а за Юрия Владимировича или за Юрия Романовича как
за
вступится?
За Юрия Романовича вступится, будь здоров.
Угу. Да, да во это во вторник вступится. Слушайте.
Не, во вторник у нас выйдет легендарный эфир. То есть, заглядывая в будущее, я вам это говорю, не пропустите ни в коем случае. Волю судеб мы его записали, и, видимо, так оно должно было быть, потому что, видимо, в прямом эфире у нас бы не получилось того, что
однозначно бы не получилось. Да?
Вот. Советую во вторник, к вечеру вторника ближайшего вам как следует устать, прям измотаться. Если есть вариант доехать на автобусе до дома или дойти пешком после работы, идите пешком. Угу. А еще по дороге зайдите в магазин и долго бродите, не зная, какой хлеб выбрать, чтобы совершенно измотаться, прийти домой и включить нашу радиопередачу, которая будет посвящена усталости.
Вот Константин, кстати, из Самары подтверждает.
Может быть, он не Константин, а Константин?
Константин. А, подтверждает твою интуицию в сторону зооморфизма велосипеда, да, что у него один велик Леопольд, а другой Барсик.
Прекрасно, Константин.
Прекрасно, но одни кошачьи. Есть что-то львиное, да, получается, в велосипеде?
Я же не знаю. Константин, пришлите, пожалуйста, фотографию.
Ну что, ты не знаешь, как Барсик выглядит? Или это именно собственное, думаешь?
Не знаю, как выглядит велосипед
Константина. Я путаю с Левушкой. У меня Левушка был в детстве советский.
Да?
Угу.
А мы про Кобрина сегодня будем говорить? Потому что велосипеды — это прекрасно, но мы тут вроде как классический эфир, Влад, делаем.
Классический.
А у нас нифига не классический, у нас уже какой-то Арнуво.
Напомню, вот из Самары нам пишут, по какой причине вам в голову пришла такая тема? Нам повезло, наш велик прослужил уже 12 лет. Несколько раз оставляли его около поликлиники, но никто не увел. То есть, видишь, уже поликлиники, как топос возникают. У кого-то воруют, у кого-то не воруют. Вообще это судьба, да? А наша тема сегодня — это не кражи велосипедов и не похитители велосипедов, да?
Вопрос, я говорю, про Кобрина будем говорить? Комментарий из Москвы. Про Ховрина?
Нет, про Кирилла Кобрина, его эссе «Нитка от штандарта империи. Археология музейного проекта». Эссе есть в интернете, можно его открыть, оно небольшое и очень
надо сказать, хорошее. Что название звучит мощно, но кто будет читать текст с таким названием? Да, то есть это надо уже обладать...
Ну, каким... Ты знаешь, мне этим нравится вообще мир библиофильский, или как его называют. Я сегодня как раз об этом думал, о том, что вот сейчас всех пытаются продать, прошла ярмарка нонфикшн, все делают там обложки или зазывные названия. А для меня очень приятно, когда, например, мне кто-то дорогой посоветовал мне книгу. Угу. Я ее открываю. Я не знаю, как она называется или что. У нас есть традиция в одном из отделений моего книжного клуба. Если нас какая-то книжка цепляет кого-то, мы приносим всем по экземпляру и отдаем, как вот в колодец. Бросаем, да, прочитает, не прочитает. Угу. Это не то, что мы обсуждать будем, а то, что вот это подарок мне, вам или...
Хорошо.
Да. И там такие зубодробительные названия происходят. Я читаю, и я как бы думаю об этом человеке, который мне подарил, почему, как он ее читал, почему он мне ее решил подарить. И то же самое, мне кажется, и с Кобрина, потому что Кобрина я обрел через его... Он давно в России не живет, лет 20 уже. Он медиевист же по образованию. И вот он оказывается, был другом близким Александра Моисеевича Пятигорского, и он выступал один вечер в Москве с лекцией про Пятигорского. Я тогда только узнал про Пятигорского. Я пришел вот на вечер.
Ты был на лекции?
Я был на лекции Кобрина, посвященной Пятигорскому. Ага. Он мне посоветовал Ригас Лайкс тогда. А он рассказал про Пятигорского. Я узнал вообще, что есть такая фамилия Кобрин. И начал
не
подряд...
Ховрин, а Кобрин.
Кобрин, да. Mm-hmm. И начал подряд... Что-то как Кобра.
Да-да-да. Я понимаю.
Да.
Да. Кобрин, Кобра — это...
Да.
Угу.
Вот. И начал читать. И до этой книжки дошел. Может быть, кто-то пойдет вслед за нами и на книжку «Модерните в избранных сюжетах».
Да нет, ну если что, эта статья висит на сайте «Арт-территории». Я никогда не слышал про этот сайт, сам просто сегодня там читал эту статью 2014 года. Хорошо, давай мы что-то для затравки скажем перед рекламой.
Слушай, то, как он описывает музей, и то, чем пытается сегодня стать музей, мне кажется, это очень похоже на Голливуд и трейлер к фильмам. В каком-то смысле... практически любой музей, продающий какие-то выставки, да, тематические, угу. Все самые сильные в одном зале собраны, это то какой-то есть, помесь ММА с Диснейлендом.
То есть, то есть
я тебя завожу.
Музей заинтересован не столько в экспонатах, сколько в самом себе.
И не столько в посетителя, сколько себя. В мемах в голове посетителей.
Да.
Чтобы они стригерились на что это там, Шилов, Серов, пойдем. Угу. Или что это? Мане, импрессионизм, пойдем. То есть нужно как-то вот продать, упаковать, да, и тогда пойдет рыба лещ. Понимаешь?
Да.
Угу.
Дам леща.
Что?
Дам леща.
Ты какой-то грустный сегодня.
Я грустный?
Ну, в смысле, ты грустно задумчивый. Ты про велосипед свой вспоминаешь?
Да ты что-то начинаешь. Я сегодня столько раз уже хорошо пошутил, а ты говоришь, я грустно задумчивый. Да.
Давай, вот и Самарове нам прислали важный комментарий. У меня отец со свадьбы пьяный унес чужие ботинки. Вообще-то не унес, а его обули в них отправили домой. Оказывается, там стояли точно такие же, но меньше размером. Вот в этих ботинках он еле дошел домой.
Моей жене в садике такую же историю сказали. Только ребенка чужие обули ботинки. В ботинке
смотри,
большего
размера.
Смотри,
мы второй час заканчиваем тем, как что-то происходит в садике.
Второй ребенок в итоге.
Уходим.
Себя, если сможешь.
Но.
Вообще то, как узоры вырисовываются, это очень интересно в каждый раз наблюдать за этим, потому что вот у нас велосипеды появились, вы присылаете нам фотографии.
Влад сейчас очень смешно рассказал.
Я скажу. Подожди, я хочу сказать про то, что мы сейчас обсуждаем вот этого поэта, как его зовут? Рубцов?
Николай Рубцов.
Николай Рубцов, поэта в 35 лет.
Я буду долго гнать велосипед.
Вот, и никто не знает, что, я уверен, что большинство людей не знает, что его стихотворение все знают. Я буду долго гнать велосипед, да, и вот от велосипеда мы смотрим на Рубцова, на его трагичную судьбу. Вот, а я сказал, очень смешно, это то, что мы назовем этот эфир так же, как называется эссе Кирилла Кобрина, который мы сегодня обсуждаем. Археологи музейного проекта, и представляете, как-нибудь до него окольными путями дойдет наш эфир, да, ему скажут, представляешь?
До Кобрина.
До Кобрина, да, Кирилл, твое вот эссе по модерните, по музеям на радио «Маяк» делает, он включит, а там велосипеды.
Кстати, нам Константин из Самары прислал фотографии своих велосипедов. Ну, ребят, я вам не смогу их пересказать.
Но там на одном красненький.
Да, я должен сказать, что Леопольд действительно похож на Леопольда велосипед. Подходит это имя. По поводу Барсика, не знаю, Константин. Не знаю. Ну, Константин написал, это Барсик, потому что маленький. Вот. Ну что ж, да, мы можем, наверное, немножко и про эссе Кирилла Кобрина
можем
поговорить.
А я хочу прочесть самое начало. Мне очень нравится, как это эссе начинается.
Ага.
Британский музей в лондонском районе Блумсбери – одно из лучших мест на Земле. Здесь всегда можно переждать ненастье, сходить в туалет, поглазеть на всяческие штучки, которые музейный магазин предлагает жаждущим отвлеченным туристам. Попить кофе и даже съесть недорогой сэндвич. Вообще, просто посидеть в гигантском дворе под светлым куполом, подумать, почитать, записать что-нибудь неважное, но и не требующее отлагательств, в блокнотик или iPad.
И тут чего-нибудь неважное. Я вот обратил внимание на этот его стилистический выверт. Записать чего-нибудь неважное.
У меня что напечатано? Видимо, что? Редактура, да.
А я уже думал, ничего себе, какой красавчик.
Наконец,
извини, пожалуйста.
Благо, вход, как и во все остальные государственные британские музеи, бесплатный. В своем распоряжении почти все богатства этого мира. Я не преувеличиваю. Древний Египет с его фараонами, кошками и песцами. Ассирия, чьи орнаментально кудрявобородые цари истребляют львов и осаждают вражеские города. Вот прекрасные эллинские обнаженные тела, лошади, гоплиты в доспехах симметрично выделывают милитаристские коленца. Европейское средневековье, кабинет графики с рисунками самого Леонардо. А там дальше азиатские залы, сотни кришн, Будд, километры иероглифов, Океания, Полинезия, индейцы Америк, их тотемы, пернатые головные уборы, челны и луки со стрелами. Да чего там только нет. В этом здании можно проводить сутки, недели, месяцы, не испытывая скуки. Весь материал собран в Британском музее. Ведь материал собран в Британском музее самый разнообразный, пестрый, эклектичный, но в то же время он разложен по специальным комнатам, снабжен классифицирующей логикой и пояснительными текстами. Перед нами империя западного знания, лучший из памятников колониализму, если под последним понимать освоение не только территории, но и времени как такового, древности и средних веков, нового и новейших периодов. Империя, господство универсального над партикулярным, выражены не в унификации разнообразных феноменов, а в едином способе их размещения по полочкам в назидательных целях. И мне кажется, что в этом отрывке очень, ну, вообще все, свернуто все эссе, потому что мы очень часто именно так воспринимаем музей, да, как место, куда можно зайти в туалет, съесть булочки,
попить
кофе, подумать, почитать, записать в свой красивый Moleskine какие-то необязательные мысли, встретиться с друзьями и подругами. ты где сегодня был? В музее. Значит ли это, что я прошел на экспозицию? Совершенно не значит. А, значит ли это, что я хожу туда посмотреть какое-нибудь произведение искусства? Тоже совершенно не значит. Да? Там произведение искусства уже на входе вывешено. Есть репродукции, есть красивые закладки, есть блокноты, есть альбомы. Лекции можно почитать.
Я сегодня стиши сочинял. Как-то раз уфимцы съездили в уфицы.
Это моностих. Это хорошая завязка. Да, на поэму эпическую.
Как-то раз... Я понял, да. Проник паук в Академии наук. Ну, ты просто не прочитал, я все смотрю на следующее предложение, которым ты остановился. Оно как будто бы подводит итог всему вышесказанному.
Давай.
Британский музей отчасти задуман как репрезентация самой имперской идеи, манифестация власти, мирового господства. Мол, вот мы пришли в отдаленный конец мира, в отдаленную от нас историческую эпоху, установили над ними господство, сосчитали тамошние вещи, зафиксировали и выстроили в один известный нам порядок. Вот. Вот это важный момент. Мне кажется, музей вообще создается, изобретается как форма власти над удаленными границами.
И там дальше еще есть хороший кусочек, раз уж мы вот так... Забиваем конец эфира, да, действительно начали эссе читать. Посетитель мгновенно включается в сеть строгого и безмятежного одновременно функционирования идеи универсальной классифицирующей империи. Не то чтобы эта империя знала все, нет, зато она может найти всему его место. И что может найти всему место? Нет, не так. Кто может найти всему место? Мерчендайзер.
Мерчендайзер?
Мерчендайзер. А где это делается? В супермаркетах. И мне кажется, что это очень похожий вообще паттерн обращения с предметами.
Да, ну тут интересные вещи, я успею сказать. Смотри, твое сравнение с супермаркетом интересно тем, что музей – это, конечно, форма супермаркета.
Да.
В музей нельзя купить то, что там стоит. И это такая, понимаешь...
В супермаркете тоже нельзя купить то, что там стоит. Там стоит не то, что продается. Там же не стоит молодость, красота, успех.
Ну,
настоящее удовольствие, райское наслаждение.
А? Ну, я согласен, да. Я просто про то, что это какие-то связанные вещи. То есть музей – это как будто бы супермаркет. Это более реальный супермаркет, чем супермаркет. Потому что там нет иллюзии того, что ты можешь приобрести то, что тебе показывают. Ты можешь...
И в каком-то смысле музей именно через это показывает и проявляет то, что нам вообще ничего не надо. Мы ходим в музей, потому что в школе заставили.
Не, оказывается, можно ходить, смотреть и не покупать еще,
не покупать,
понимаешь?
Да, и не хотеть. Вот он там описывает в эссе еще людей, которые ходят вокруг него.
А у тебя был такой, что в музей приходишь, смотришь на картину, думаешь, я бы ее купил?
Да. Ну, не я бы ее купил, а я бы повесил ее себе домой.
Я бы ее взял себе, да. Вот это было бы, конечно.
Я недавно подписался на канал «Русский арт», он, по-моему, называется, и там современные русские художники, и там много того, что я бы купил.
А ты представляешь, если бы человек заходил в музей, и ему доставала бы картина...
А представляешь, если у нас начнется новость,
да,
сейчас?
Да, которую он истинно хотел бы.
Розыгрыш.
«Пойми себя, если сможешь».
Ну что, мои дорогие друзья.
И с вами снова наша любимая передача на детском радио.
Детском радио, да-да-да, мои дорогие. Сегодня мы говорим о музеификации. Вы все наверняка были в музеях со своими родителями и близкими. И сколько там много
всего. Что вам там больше всего понравилось?
Что вам больше всего понравилось? Пишите нам ваши письма, да. 967-103-5533. Если родители вам дадут ваши свои телефоны, пишите нам, звоните нам в студию. Вот. Мы сегодня будем
говорить... Мы все-таки выиграем радио Мани.
Да, с вами по-прежнему два серьезных мужа, Артем Новиченков и Владислав Тимкин. Видите, у нас дома жены, а мы тут отдыхаем от них, развлекаемся как можем.
За себя говорим.
Представляешь, рассматривать так нашу жизнь.
Можно и так. Как хочешь, так и рассматривай. Вот нам Татьяна замечательный комментарий, Татьяна из Санкт-Петербурга прислала. Интересно еще. Когда выставляются в музее сакральные для кого-то вещи? На прошлой неделе была в Эрмитаже на выставке, посвященной старообрядцам-поморам. Все предметы, выставленные там, это сакральные вещи для тех людей, которые их изготовляли и использовали. Иконы, кресты, обрядовые предметы. А для нас это просто физический предмет, ну в чем-то иногда красивый. У поморов отличительная черта в иконе – нечто обозначается облаками, похожими на розы. И мне такие строчки надумались. «Розы и облака разобрали вас по косточкам, из серебряного золота с корнем вырвали, в душу не пересадили».
Вау.
Угу.
Татьяна, прекрасные стихи. И это возвращает нас к разговору с Антоновым
о статусе
Андрея Рублевской Троицы,
да.
Которая, вися в музее, в некотором роде не является иконой.
Угу.
То есть статус у нее иконы, но помещенная в пространство музея, в пространство, где не принято молиться, плакать, исповедоваться, причащаться и так далее, она лишена своей сакральности. Так?
Как будто в этом месте вообще не может быть сакральности.
В музее?
Да.
Конечно.
То есть там есть сакральность условная, такая секулярная, да, потому что ты не можешь
подойти... Это не сакральность, это ценность.
Это ценность, да, это нельзя трогать руками.
Она в цифрах
нельзя дышать,
она,
да. Штраф, и вот как там мужику какому-то, который нарисовал охранник глазки на этой картине, помнишь? Хорошо нарисовал, кстати, Дайнеке глазки. Вот ему там пожурили, отпустили.
Причем, если бы пришел художник и нарисовал своей картине глазки, то не было бы...
Вот хороший вопрос, да, приходит художник.
Ну, а что Бэнкси сделал, помнишь, со Шредером?
Но это все посмеялись, это типа частное. Представляешь, в России бы висит икона современного художника, и вдруг ему приходит сон, что надо дописать. И что делать? Без официального запроса.
Нет,
надо идти и записывать.
Врубель, вон, когда висела в Третьяковке, его демон, он приходил прямо в Третьяковке, дорабатывал ее.
А мы как будто
были
сейчас...
времена другие.
Да, мы как будто сейчас в таком времени живем, что
не,
мы
а
попадаем
что,
в этом месте в
тупик.
Потому
что бумага появилась. Потому что если я передаю свою картину в музей, то, пожалуйста, бумажно это зафиксируй, чтобы эта картина юридически музею принадлежала. И тут тогда будет парадокс. Если я как художник прихожу и в глазах музея порчу картину собственную...
Ну, я и то, что меняю, подрисовываю, по сравнению с тем, что висело.
Да, то есть я же другой отдавал этому музею. Подрисовываю глазки, бородку, усики, все что угодно.
Или что-то стираю.
То будет ли этот музей со мной судиться как с собственным художником?
Это прекрасный был бы кейс. И я сейчас вспомнил эссе...
Из черной кожи, да?
Эссе из черной кожи? Хорошее название.
Эссе из черной кожи?
Да.
Это название хорошее, да.
Даниэля Арраса, французского, я так понимаю, искусствоведа.
Испанского, кажется.
Испанского.
Ну, неважно, они...
Замечательное эссе пишет, Адмаргинем его издает. И там есть эссе про Менина Веласкеса, которую он переписывал. Да, изначально эта картина, значит, была одна, потом вместо инфанты, изображенной на нем, родился наследник, и он перерисовал картину, добавил туда себя, получив награду придворного там какого-то писателя, как это называется, художника при дворе официального, нарисовал себе, значит, там звезду какую-то на мантии. Ну, в общем, другая картина. Пока мы смотрим на рентгеновские снимки, да, там была другая картина. Взял, перерисовал. Понятно, что она хранится как бы в частной коллекции короля испанского. Но как только мы, получается, находимся в музее, а музей — это какое-то, знаешь, еще общество вне владения. То есть тот же Лондонский музей, о котором Кобрин пишет, это как бы собрание частных коллекций.
И это еще национальное как бы.
И это национальное. Да, что такое нация? Да, это распространено на всех. А если мы проведем референдум, можно ли Врубелю дорисовывать своего демона? То есть мы попадаем в какую-то вообще зону без жизни, без людей. Зона, где юридические акты с этикой встречаются, с философией и с социологией. И это вообще не очень уютное пространство получается, в котором я не я. Кафкианское, на самом деле, да?
То есть музей меняет... что музей меняет в объекте, который в нем находится?
Он дает ему рамку. Собственно, музей, как Кобрин замечательно пишет про современное искусство...
Помещает в контекст.
Помещает, ну, не просто контекст, а именно что в рамку. Контекст может быть любым, и мы скажем, ну, ничего себе. Какие интересные рамки, какой интересный контекст. Никогда не
просто
думал.
Просто берешь фильм «Ленни Рифеншталь», его помещаешь рядом с другими пропагандистскими нацистскими фильмами, это будет один фильм, а помещаешь рядом с, не знаю, немецкоязычным кино первой половины 20 века, будет другой фильм. Помещаешь там «Олимпию», ее тоже пропагандистский фильм, рядом с фильмами о спорте, это будет третий фильм. Хотя все они...
И это же тот самый рубрикатор. Понимаешь, мы берем вот эту вот древнюю Венеру, вырезанную из кости оленя, у которой гипертрофированные вторичные половые органы, и помещаем ее, например, рядом с куклами Барби, туфлями, как они называются-то, Лабутен, какую-нибудь Лолита на боку. И мы такие, это же древняя порнография. Потом берем, помещаем ее в другой зал, где там какие-нибудь наконечники из камня сделаны, древние способы добычи огня, наскальные рисунки, мы такие, о, ну это древнее искусство, вот такое, ну то есть мы буквально каталогизируем реальность.
Можно еще, знаешь, как поместить? Значит, берем, как изображались женщины на протяжении тысячелетий, вплоть до современности, и показываем, что это про физиологию, про физиологию женского тела, или там про сексуальность как объект обожествления.
И именно этим же сейчас занимаются в основном университеты. Они пытаются заговорить реальность...
Классификациями.
Классификациями, да. А это современное искусство или нет? Это постмодернизм
вот
или метамодернизм?
Поэтому я и говорю, что в премии «Радиомания» должна быть одна премия. Лучшая радиопередача. И больше никаких не нужно этих рубрикаторов. Вот есть одна лучшая радиопередача. И понятно, что это за передача, да? И ей надо вручать премию. Причем надо вручать ровно столько, пока она будет самой лучшей. А мы же ведь еще каждый год хотим разное, разнообразие. Поэтому каждый год...
В смысле, вообще, чтобы была только одна премия?
Одна премия.
Ну, «Оскар» же вручается за лучший вот фильм, за лучшую режиссуру. Просто мне кажется, как только я выделяю что-то как лучшее, оно начинает расползаться.
А вот тут же дело. Я снял лучший фильм, значит, у меня там все лучшее. Нет, но лучший режиссер был тут, лучшая актриса
тут. Это может себе позволить только религия. Сказать, что у нас одна вера. Потому что современный мир говорит, ну как это, подождите. Ну это как чем-то попахивает, когда только одно у нас. А все остальное что?
Чем?
Попахой. А в попахе знаешь, кто ходил?
Вши.
Нет, это ты в комментарии прочитал про вши.
А что, в комментарии про вши что-то написали?
Да. Чапаев.
Я не читал еще.
Чапаев.
Чапаева знаю.
Чапаев. Был бы у него велосипед, все могло бы быть по-другому.
Это правда. Это как любит фантазировать. А что, если бы Адольфа Гитлера, вот его бы...
Взяли в художественное училище.
Да. Что бы тогда было?
А что, а не знаете? Вот, смотри, про современное искусство. Современное искусство или contemporary art не требует от артефакта никакого специального искусства, ремесла. Ну, это вот эти все разговоры, я так тоже могу, да? Оно просто помещает в концептуальные рамки все, что ему заблагорассудится. Собственно, современное искусство и есть эти рамки, ничего больше. Угу. Без них и без соответствующей рефлексии по поводу рамок его нет. Современность, выросшая из просветительской идеологии, предстает перед нами как законченный, завершенный, замкнутый на себе, не требующий понимания, идеально продуманный, избалансированный, прекрасный, чужой, закончившийся художественный мир. Нечто вроде пекинской оперы или японской чайной церемонии. Mm-hmm. Мне кажется, это описание не просто contemporary art, это описание современности, как она есть.
Мне вот, наверное, в продолжение того, о чем ты говоришь, мне кажется, в другом месте Кобрин, как сказать, с одной стороны, более лаконичен, с другой стороны... более основательно, что ли, сформулировал эту мысль вот так. 19 век буквально молился на идею генезиса, происхождения. Не зря одно из главных его сочинений называлось «Происхождение видов». История как таковая, сама по себе, идея истории поглощает и естественную историю, и историю людей. Происхождение важнее того, что же именно произошло. Это то, что мы с тобой часто говорим, не знаю, вот все любят книгу «Homo sapiens», ну не все,
просто
многие.
«Просто sapiens».
Да, «Sapiens», да, «Харари». Угу. Вот это пример того, о чем говорит Кобрин. Это книга про происхождение, нам рассказывает, как люди жили там, что они делали.
Ну, это очень популярно. Дробышевского
там. Произошло, да. Что именно произошло? Эта книга ничего не объясняет. То есть нам гораздо важнее каталогизация. Это знаешь, как библиотека. В нашей библиотеке 800 тысяч книг. Какой процент этих книг у вас читают? 1%. Но у нас вот все каталогизировано. У нас 800 тысяч книг. Помнишь, мы говорили про РГБ, у нас был да, в гостях директор.
Вадим,
да, РГБ.
Дуда.
Да. Я его спросил, нафига, зачем эти книги-то? Ну, меня так помнится, я так спрашивал, да? Вдруг кто-то что-то спросит, да? Вдруг это вот как каталог нашей реальности. Но представь, что мы бы держали всю в память о себе. Каждый день нашей жизни был бы раскаталогизирован. Зачем нам вся эта информация? То есть я про
Поэтому
то, что музей...
мы придумываем списки.
Да, музей – это, с одной стороны, жизнь на всякий случай. То есть, ну, мы тут соберем все, да, что нам кажется важным или маловажным, но оно будет когда-то важным. Мы ценим, мы как бы направлены в прошлое. И одновременно с ним в будущее. Это как гараж, где лежат всякие шпунтики, гаечки, и дедушка тебе говорит, ну, вдруг пригодится вот это, да. И действительно, в какой-то момент какая-то веревочка...
Может пригодиться.
Может пригодиться, но ты эту веревочку достал в любом другом месте.
Куча
или купил...
мусора легитимизируется.
Да, легитимизируется. И мне кажется, музей — это в некотором роде такой мусоросборник.
Слушай, учитывая то, что, ты описываешь про... Гараж – это прямо описание клинических случаев.
Музей это называется у нас.
Да,
гараж.
Я об этом подумал, что это самое иронично может быть.
А я об этом не думал.
Что все ходят такие, гараж. Да, какая коллекция, какой музей, да, это гараж. Они-то, может, ну, это же был гараж в советское время, здание, да, они его переделали. А вот смысл через это эссе раскрывается, что это просто собрание каких-то дедушкиных шпунтиков, да. И понятно, что любой уважающий себя музей ход может в этом месте возмутиться. И интересна очень его реакция на это. Почему может возмущение родиться? Ну как же, это же вот Филонов. А вот это вот, это... Кто там может быть еще?
Боттичелли.
Верещай.
А ты про Россию?
Да неважно, Боттичелли, да. А, ну, просто в гараже нет Боттичелли.
Дмитрий Боттичеллов.
Дмитрий Боттичеллов,
это же Дмитрий Боттичеллов.
Что вы себе позволяете?
Да, пост-консюмеризм.
То есть мы как-то можем так обращаться с вещью, ну, с полотном, например, да, или с высказыванием. Цитата. Вы перебрали классика, что вот оно так вот написано и так должно использоваться, а для чего используется, очень часто забывается, да? Или вот нам важно не что изображено, не так даже. Ну, представь себе, художник, как Пикассо, да, рисовал женщин. Вот она его вдохновляет, он ее рисует. Потом рисует другую. И приходит предыдущая натурщица или любовница, смотрит на новую картину, понимает, что рисует не ее. На картине изображена что? Трагедия, разрушение связи, любви и прочее. Да? Мы смотрим, говорим, ну да, это вот очень... Это его кубистский период, коричневый, переходящий в голубой. Да, в принципе. Ну, фавизм, да, еще чувствуется. То есть мы вообще этого не видим. Что делают художники, мы вообще не имеем к этому доступа. Как это происходит? Что это
ну,
вообще?
Ну, это вне зоны доступа, мы не опознаны.
Да. Слушай, я про гараж что-то говорил, а ты вот... Про дедушкин гараж. А,
я
это...
тебя не перебивал.
Нет,
Боттичелло его только вставил.
Не-не-не, я начал говорить, что то, как ты описал дедушкин гараж, это, по сути, описание симптома ОКР клинического, который может лечиться. Как вот, когда пожилые люди обычно собирают бесконечно в своей квартире, знаешь, остаются только проходы между вещами. Они сортируют это все. Здесь газеты у нас, здесь у нас банки, бутылки.
Начинается с сортировки книг по цвету. Вот,
например, да. И это буквально психиатрия, и это может захватить человека полностью, вот эта сортировка, да, блуждание в собственных цифровых или аналоговых лабиринтах. И это на что обычная реакция? Это реакция на... хаос и на тревогу. Я пытаюсь таким образом хоть что-то организовать. Это то часто есть, случается у людей, переживших голод, например.
Ага.
Это попытка хоть что-то держать под контролем и быть готовой к катастрофе.
Тогда...
И переводя это на разговор о музее, как гараже шпунтиков, похоже, что цивилизация в какой-то момент...
Когда у нас...
схлопнулась,
когда
сколлапсировала.
Когда мир завершился, и эпоха географического открытия завершена...
Мы
когда,
лишились тогда
когда
бесконечности.
Когда государства стали очень большими, необъятными, я не вижу даже, где там эти колонии на другом конце земного шара, то ты хочешь сказать, что
что
музей...
это попытка собрать камешки с разных пляжей, на которых я никогда не буду жить.
То есть это даже не столько над, про... А, то есть мы подаем это как имперскую мысль. Кстати говоря, в этом есть у Кобрина, но нет нашей мысли у Кобрина, да? О том, что это форма исполнения власти над... другим, а на самом деле это попытка удержания власти над собой.
Потому что нас разрывает все, что мы видим, потому что ты есть то, да, там твацами, как-то так это по санскриту, ты есть то, на что ты смотришь, что ты ешь, кто твой друг, вот эти все изводы, формулы, ты есть то, это работает. И ну, ярче всего, наверное, проявляется в любви, да, когда я в кого-то влюбляюсь, я понимаю, что я уже не я. Я уже и это тоже. Я уже без этого жить не могу. Какая-то часть моей души встретилась мне там. И если я, получается... Ну, представляешь, к тебе приходит какой-нибудь ученик, например, и приносит 4 слова. Ты говоришь, что это? Он говорит, вот, я «Войну и мир» написал. Ты говоришь, в смысле? Он говорит, ну вот 4 слова, как у Толстого.
Ты говоришь, ну, это четыре слова просто. Он говорит, ну, они у него есть. Это как я из Индокитая привожу какую-нибудь статую Будду. Говорю, вот это Индия, 17 век, кхмеры какие-нибудь. И все в музее такие, ну да, да, да. То есть вообще это осколки.
Слушай, ты сейчас вот этой речью во мне поднял то, что я испытываю очень часто в музеях, именно не где живопись, а там, не знаю, египетский зал, например, да? Я никогда это чувство не ловил за руку, и сейчас я его впервые поймал. Я прихожу в музей. Там любая эпоха, там какие-то копья, какие-то вазы, древнегреческий какой-то музей, да? И вот это чувство, которое там испытываю, знаешь, что за чувство? Почему вот это? Почему вот мне досталось, типа, вот эти 3% или там 0.5% от всего, что... Почему вот это досталось? Дайте мне лучше мало, но чтобы я увидел одну целую комнату. Вот как он жил, понимаете? Или покажите мне хотя бы просто вот набор из того, что они пили, но чтобы он был целиковенький. А то мне показывают одну вазу, один килик, из которого пили, одну какую-то ложку. Что это такое? Ты понимаешь, да? Никто так не живет. У всех в квартире обычно 6 ложек, минимум. 6 вилок. Понимаете, да? Есть какие-то наборы, а тут мне показывают какие-то крохи. Причем они вообще из разных домов.
Вот, так то же самое.
Как будто, вот, да, я договорю, да, давай. Как будто бы случился конец света, и вот что успели собрать, то мне показывают. Так оно, видимо, и есть.
Ну да.
А мне кажется, все выглядит несколько иначе.
А как оно выглядит?
А выглядит все по-другому. Я еще не знаю, как, Влад. Ага. Но я просто впервые почувствовал это.
Слушай, ну то же самое, там косточка лежит.
Просто что я должен понять? Что я,
вот да, это, вот это
что я должен понять? Вы мне даете, вот и как, вот текст, а из него вымарано 95%. И вот какие-то словечки. Что я должен из этого извлечь? И мне говорят, вот это вот знаки времени, из этого пили, из этого ели. Подожди, он один пил, а его семья. Я не могу собрать никакую картину.
Угу. И мы вводим школьников в музей, и у них начинается бельберда какая-то в голове. Если это не искусство, да, а археологический, просто,
конечно,
палеонтологический.
Конечно, когда я прихожу, висит картина, она завершена. Вот. Мне можно другие картины синего периода Пикассо не показывать. Вот одна
вообще
картина.
Вообще в мире может не быть больше картин.
Да,
никаких.
Я могу
есть
прийти в музей
и
посмотреть на одну картину. Вон висит на море, например. Да, вот, все. Мне больше ничего не надо. Когда я прихожу именно в исторический музей...
А речь идет именно про исторический музей.
Про исторический музей. То получается... Или там, знаешь, бывает так, что в гробницу Тутанхамона-то вошли, да, и в разные музеи вынесли разные части этой гробницы. Тут одна стена, там другая. Мне что с этим делать? Это абсолютное расщепление. Угу. Можно мне целую гробницу одну? Мне не надо 18 стен смотреть. Мне одну покажите
мне гробницу. Мне кажется, это ереси средневековые во многом так извратились в эпоху Просвещения, когда растаскивали святых по кусочкам.
И вот, понимаешь, обратная сторона этого... Это когда я беру и думаю, хочу собрать всего Вермеера. Давайте покупать Вермеера. Такая же чушь, только обратная. Зачем мне покупать всего Вермеера, если мне достаточно одной картины Вермеера? Ну, понимаете,
да
о чем я говорю?
Да нет никакого Вермеера, потому что вчера один Вермеер, завтра другой Вермеер. Рисует пусть одну и ту же картину, но как бы, кто скажет, что это один и тот же человек? Взял и все переморал, новую картину загрунтовал.
То есть, с одной стороны, мы смотрим из исторического музея в музей... художественный, да, и хотим повторить то, что не может повторить исторический музей. С другой стороны, мы из художественного музея смотрим в исторический и делаем с ним то, что происходит с художественным, где все картины по всему миру раскиданы. Это мы симптоматику
озвучим. Это новость.
Пойми себя, если сможешь.
Ну что, вернемся?
Вернемся.
Тут Лариса нам из Великобритании написала. Честно, меня больше волнуют переделанные пояснительные надписи около картин. Типа, Гоген был абьюзером молодых гаитянок и тому подобное. Или еще что-то в духе cancel culture 21 века.
Меня, кстати, это не очень волнует. Вот конкретно такие смены. Знаешь, как Галё Габала обсуждали неделю назад или пару
недель назад. Габала? Я не помню, кто это имя.
Император Рима, да, который там женщину переодевался и один раз вышел. И, в общем, его теперь обозначают, что он был этим трансгендером. Какая разница?
Да.
Это, мне кажется, вот больше вокруг то, что возникает, мне не нравится. А то, что, ну, любил Гоген молодых гаитянок, ну, абьюзер, ну и пожалуйста. Что мне теперь? Картины его меньше должны нравиться.
Ну и пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну и не нужно.
Ну и не нужно. Лариса раньше еще написала, она, видишь, не сразу подключилась. Подключилась, когда мы гнали бочку на Британский музей. Зря вы так. Брязанский музей, как, впрочем, другие публичные музеи Лондона, остаются бесплатными для всех посетителей, чего, однако, не могут позволить публичные, то есть общедоступные, я так полагаю, музеи Санкт-Петербурга и Москвы. И вообще, бывая в Санкт-Петербурге, замечаю, что очень много заимствовано из музейного опыта и идей города Лондона. То есть какой-то малый патриотизм включился. Вы, Лариса, потом переслушайте начало. У нас был очень важный первый час.
У нас не было,
час.
Мы катили не бочки, мы катили велосипеды.
Да, а мы сегодня обсуждаем эссе Кирилла Кобрина «Нитка от штандарта империи». Просто она построена на его посещении Британского музея, который он очень любит. И мы катим бочку не на Британский музей, а на музеификацию и на музей в принципе. И нам прислали еще комментарий, который очень хорошо и интересно мне бы было раскрыть. Смотри, с одной стороны, Наташа из Карелии пишет: «Сегодня, 7 декабря, Государственный Эрмитаж празднует свой день рождения».
Ты можешь более торжественно? Пожалуйста, Влад, невозможно слушать.
«Празднует в день Святой Екатерины, покровительницы, создавшей музей Екатерины Великой».
Мне кажется, ты недостаточно серьезен теперь.
«Сегодня, в честь праздника, вот, как и каждый год, для свободного посещения открыты все экспозиционные комплексы музея. И пройдет вечером большое световое шоу. Грандиозный световой спектакль будет показан на фасаде главного штаба. Давайте поздравим Эрмитаж, один из крупнейших художественных музеев мира». Хорошо, что ты не начал имперский марш набивать.
Вставай!
Да-да-да, подожди. Вот это, простите меня,
но... Кого поздравлять?
Кого первых? Поздравлять, да? Что? Это здание с кусками материи, глины и камня, да, обработанные...
Ну, у нас же есть день флага.
Ну, флаг, ладно, флаг — это символ. А Эрмитаж — это что?
Тоже символ.
Ну, что
для
символ?
Для кого-то это святое место.
Ну, я понимаю, что там много мифологии вокруг этого, но что такое музей? Чем, вот, знаешь, часто говорится, это самый большой в мире музей, а
короче,
это не самый.
Мы вышли на тему, называется «Корабль Тесея».
Да, давай.
Что давать-то?
Все знают? Ну, не
все
будем.
Знают,
ну,
про все. «Корабль Тесея», да.
Это с одной стороны. А еще «Корабль Тесея» сделан из священного дерева, что его как бы еще усложняет задачу. Что, да? Каждый кусочек дерева был освящен.
Делает ли корабль Тесея менее священным то, что какие-то доски от старости в нем заменяют?
Угу. А вот следующий комментарий. Они просто хорошо монтируются вместе. Ага. И мне есть что сказать. Татьяна из Санкт-Петербурга пишет: «Влад, Артем, добрый вечер. О шедевре мировой живописи на примере Троицы Рублева и что тут делает музей?» Краткий такой... из Википедии, имени Татьяны. «Троица – культовый объект. И в то же самое время намного больше, чем культовый объект. Иконографический образ воспроизводим, кисть Рублева нет».
Мне хочется это прочитать по-другому.
Ну, читай ты тогда. Да, да, да. Ну, читай. Вот нам хороший этот. А еще сегодня Ханука началась. Из Воронежа в один пишет.
А еще сегодня день смерти Цицерона. «Троица – культовый объект, и в то же самое время намного больше, чем культовый объект».
А это ты Лосяша озвучил?
Нет. «Иконографический образ воспроизводим, кисть Рублева нет. Что больше всего ценим мы в Троице, чем дорожим превыше всего?»
Чем дорожим?
Чем дорожим? Чем-то дорожим.
Да.
Для отправления культа...
Давай.
«Для отправления культа подойдет любой молельный образ, отвечающий предъявляемым к нему требованиям. Для сохранения мазка, цвета, художественного языка Андрея Рублева критически важна сохранность именно этой его иконы. Ее можно утратить. Эта утрата будет ничем не восполнима. Никакими списками, копиями, 3D-портретами объекта. Музей-объект не умирает. Он живет там в другом качестве. Это потеря части прежних качеств. Но она явно предпочтительнее утрата объекта. Вне музея эта утрата не просто случится, а случится преждевременно».
И очень много через эти два комментария просвечивается. Оба с севера России, да, из Карелии и из Санкт-Петербурга. Ну, во-первых, у нас перевернулась сакральная, очевидно, да? Церковная со светским поменялась местами. Что, ладно, икона, С любой можно молиться. А вот это в уникальном вот... Ну, то есть это ровно
там
то,
что... Там русский дух, там Русью пахнет.
Это ровно то, что обычно там раньше, до там 20 века, писали про объекты церковные, да? Про то, что про священные. То есть у нас священность ушла в секулярность, в вещи, да? Это не икона, это вещь, в первую очередь, говорит Татьяна. Вещи уникальные, мазок, там вот это все. Рублев бы сказал, да... Другую напишу, например. Абсолютно. Или бы не сказал.
Я сказал бы, что это... других иконописцев, что ли, нет?
Да.
Вам нужна икона или что?
Ну да.
И... Может, вам еще рубаху мою нужно дать? Во-во-во.
И это же идолопоклонство чистой воды, да?
Или изображение. Не сотвори себе кумира.
Да, и дальше, смотри, в музее объект не умирает. И получается, мы музей ценим за что? За то, что это...
За то, что...
За то, что это морозильная камера супермаркета. Консервант, да. Консервант. Плюс мороз. Оно там не меняется. Дышать там не надо. От этого может нарушиться уникальный 3D.
Мы говорим, что этих вещей...
Мы молимся мумиям.
Обезжизнивание. Это как памятник поставить.
Это памятник, но это не просто памятник. Памятник – это все-таки другой объект, не имеющий конкретное отношение, да, к Пушкину или к Петру Первому. А это отдельная скульптура. А это вот воплощение в этом теле объекта музейном. Еще и вот это вот... Это надо сохранить, это очень ценно. И когда последний... штрих кисти Рублева с него уйдет, как последний лепесток упадет в сказке про красавицу-чудовище, и все, мы все...
Знаешь, вот история про... Сложная история картины Репина «Иван Грозный убивает собственного сына». Это же, да, репинская картина. С ним несколько историй происходило, когда ее портили. И что происходило там, да? Репин написал какую-то картину, в которой была, оказалась заложена какая-то очень мощная, не знаю, энергетическая какое-то...
Пятно.
Что?
Пятно.
Да, пятно, хорошее слово. И каким-то образом разные люди об эту картину спотыкаются. Не просто вот проходит мимо, а там картин много висит. А вот в эту картину что-то бьет. Человек, она как-то задевает, поднимает. То есть у человека с этой картиной особое отношение. Эта картина для него, даже находясь в музее, является какой-то живой. Понимаешь? И человек, выплескивая на нее там кислоту, краску, что угодно, он оживляет эту картину таким образом. Угу. Я не про то, что надо бежать все картины красками вымазывать. Угу. Но или когда человек стоит у картины и там плачет, ну, то есть разные эмоции, вдруг картина вырывается из вот этой...
Возвращается к жизни через, в том числе, и убийство.
В том числе через
уничтожение. Да.
И таким образом, когда мы говорим какую-то...
К ней появляются чувства.
Конечно. То есть я... Посмотрите, вы художник, да? Какая идея у вас как художника?
Ну, это, знаешь, это то, что Майкл Джексон делал с собой. Чтобы его руками не трогали, он дышал там воздухом специальным, он делал себе, осветлял кожу, и в итоге он превратился в памятник самому себе и умер.
Я другое хочу сказать, но это так. Я хочу сказать, что вот я художник, да, и я пишу картину. Если бы мне сказали, слушай, ты готов был бы распрощаться вот с этой картиной, если бы эта картина вызвала бы в человеке его собственную истину в нем? То есть вот, чтобы
человек пришел... Одна картина, один человек,
на одного человека, который приходит к истине о себе. Я не знаю, что бы сказал Репин. Я бы сказал «да». Иначе зачем вообще что-то делать, если это безопасно будет? И в этом смысле картина... Да, картину Репина восстановили, все дела, да? Но в этом смысле картина, которая будет уничтожена по зову сердца, это картина, которая выполнила свою миссию. И если, ну, или там не свою миссию, да, а вот заложенное намерение художника в том, чтобы изменять мир на самом деле. Иначе зачем что-то вообще создавать?
Ну, да, и у меня еще приходят образы про нарцисса, например, да, который боялся пошевелиться, чтобы не нарушить свое отражение, в который завороженно смотрел до изнеможения и до смерти. С другой стороны, есть Фауст, да, «Остановись мгновение». И вот из комментария Татьяны то, что в музее объект не умирает. Зачем нам то, что не умирает? И это снова связывает с тем, что мы говорили про страх смерти, который появляется с освоением мира географическим, когда вдруг человек обнаружил себя маленьким ребенком, доплывшим до края Земли. Да, и нет никакого края, а может быть и Бога тогда нету. Да, и он как будто очень сильно напугался.
А вот комментарий Ларисы. Троица Рублева просто символ веры для многих верующих.
Так.
То есть, получается, если меня лишат символ веры, то есть моя вера, что-то произойдет?
Ну,
что
то
есть... это за вера такая?
И мы, получается, распяты между какими-то физическими штучками в мире. Ладно, просто... между людьми, хотя и это вопрос вызывает.
Это про лес и деревья.
Да.
Вот, что, а что если вот, если...
Ну... И вот смотри, Татьяна из Санкт-Петербурга пишет, эх, бог-то с музеями, с шедеврами, бесполезное занятие, начхать, солнце через 5 миллиардов лет потухнет, а мы тут о Джокондах. И это ровно тот же самый комментарий, во-первых, который нам давал исследователь русской иконы, да? Да. Летом он у нас был в гостях.
А давайте стороны, тогда все иконы
тогда
будем
ничего не портить, важно, да? Это такое, горит, тогда оно все пропадом. А с другой стороны, это ровно такой же комментарий, как про то, что это очень важно сохранить после смерти. Понимаешь, почему?
Нет.
Нет? Ну, я после короткой рекламы скажу.
Пойми себя, если сможешь.
Пару комментариев, да, давай. Хороших нам пришло.
На один я хотел ответить, на другой ты. Или ты на оба хочешь ответить? А,
мы вместе можем.
Ну, давай, ты тогда начинай с Татьяны.
А, Татьяна из Санкт-Петербурга нам пишет. Как нам не быть распятыми между материальными штучками, если все наше содержание опосредовано его материальными носителями? Это знаешь, как же мне не быть таким человеком, если вот у меня родители такие? Можно как? Просто не быть распятым между материальными штучками. Ну, да. Просто не хотеть
вообще,
этого.
Вообще и утверждение, что все наше содержание опосредовано материальными носителями, это довольно сильное утверждение.
Да.
Угу. Вот Виктор из Санкт-Петербурга. Ворвался, успел. Так же, как и за могилами ухаживать. Вроде умер человек, ему все равно, но живые, видя, как относятся к мертвым, понимают, что и их не забудут. Возможно, и с творчеством так же. Обидно творить всю жизнь, зная, что на следующий день после смерти о тебе забудут. Поэтому и музеи. Вот. Первая часть комментария мне понравилась, как для развития мысли про то, что...
Виктор, две оценки, 5-3.
Ну, про то, что как за могилами ухаживать, что тогда, возможно, мы музеям отдаем дань какую-то памяти, да, как Крис Маркер снимает про африканские маски. Mm-hmm. Он говорит, я хотя бы сниму их в кино для того, чтобы они хотя бы здесь сохранились, хотя понятно, что умерли те, кто их делали, и те, кто их понимал. И вообще мы не имеем к этому доступа. Хотя бы пусть здесь будут как фотографии незнакомого человека, как, знаешь, вот эта акция восстановления имен, или как она называется, которая каждый год читается, репрессированный список читается. Mm-hmm. Тогда родился, тогда умер, я тем работал, такой возраст, такая статья. А с другой стороны, вот это вот про обиду, чтобы кто-то творил, чтобы попасть в музей, гнать его в шею.
А что обидно-то?
Ну да, действительно. Мы что, творим для того, чтобы нас помнили? То есть это я творю не для здесь сейчас, не потому что я это чувствую, не потому что хочу что-то понять или выразить, а чтобы меня через 100 лет... И как раз начинается вот тот бред, который я хотел... Ильи, хороший из Татарстана, Илья комментарий написал. Каждый музей — это лоскутное одеяло. По всему миру уже хотят посмотреть ложки из Египта, копье индейцев, сани эскимосов. Я надеюсь, что это с иронией написано. Вот и растащили, размазали тонким слоем по столу, иначе никак. Вот тут хороший вопрос. А что растащили? Что размазали? Ведь от того, что у меня иглу стоит в натуральную величину или какие-то оливудские приманки для оленей, что, оливуды здесь появились? Запахло оленями? Мне кажется, что-то поняли.
Это как-то связано с нашим вторничным разговором о фотографировании.
Да, да, что мы фотографируем, что мы несем. То есть Кобрин предлагает в своем эссе, которое послужило как бы основой и началом нашего разговора, предлагает идею власти. Власти британцев, которые напугали собственного могущества и начали тащить все со всего света для того, чтобы это было материальным подтверждением того, что они вообще-то властвуют над миром и их...
Что мы империя.
Над их империей никогда не заходит солнце.
Чтобы все могли убедиться, что мы империя, вот вы зайдете и увидите это доказательство этого музея.
И никто не зайдет, никакой там... немец или австрияк, и не скажет, а вот у вас есть что-нибудь из Новой Зеландии? Они говорят, есть. Вот расческа. Тут такой, понимаешь? Это как в каком-нибудь ресторане, где есть все. Обычно такие рестораны в анекдотах бывают. Потому что в реальности не хочется оказываться в ресторане, в котором есть все.
Поэтому, например, чтобы, например, зацензурировать свободомыслящую прессу, да, какую-то свободную газету, надо создать музей этой газеты.
Вот, я хотел сказать в ответ к Илье и своему вопросу, а что вообще тащат? Вот был Ленин, да? Или будет, или есть. Я так и не разобрался за 31 год своей жизни.
Вот существует в пространстве времени Ленин.
Да, в суперпозиции такой. И вот он живет, мальчик с кудрявой головой, да, учится, аристократ, обучается за границей, ездит там где-то в Берне, сидит, читает. Или вот как у Кобрина в этом эссе говорит, вот да-да, вот здесь сидели Маркс и Энгельс в этой библиотеке, этого музея. В какой-то момент он становится Лениным. Начинается вот эта вся агеография советского...
Перестает быть Ульяновым, становится
Лениным, да. Агеография, революция удалась. Что происходит? В какой момент эта ручка, это перо становится важным? Это вот этот помазок, да? А они всегда были такими важными? Вот его письма к женщине или к маменьке, да, из университета? Или вот воспоминания о брате, который там в ссылке?
Слушай, мне очень понятно то, о чем ты говоришь. Потому что когда, например, я там человеку говорю, что вот пишу великий роман, ну, это мы еще посмотрим.
Вот. И просто...
То есть тебе нужны доказательства.
А с другой стороны, если тебе поверят, да, то тебя можно потом привлечь за руку и побить плетьми, если ты вдруг удалишь уже написанную главу, потому что поймешь, что она, ей здесь не место.
Почему?
Потому что в каждый момент времени это великий роман. На каждой строчке Ворда.
Ну да, это как мог позволить себе Гоголь сжечь мертвую душу? Это же Гоголь.
Вот.
Нам бы любой роман его сгодился, любой текст. Это же гоголевский текст. Да, да. Угу. И даже плохие вещи хороших писателей оказываются очень ценны для нас.
Чем?
Ну, это же вот хороший писатель написал. Это нам позволяет увидеть эволюцию его стиля, его трали-вали.
Ну, в общем, это получается не искусство для жизни.
Трали-вали в эволюции стиля Николая Васильевича Гоголя.
Я думаю, можно такое защитить. И вот нам пишут и отвечают...
Очень много комментариев.
Штампами буквально, да, что... Там вот, как этот буран запустили в космос.
А есть еще крайне упоротый комментарий из Волгограда, так начинается, они фотографируют в музеях.
Без вспышки, причем, потому что со вспышкой нельзя, и там ничего не видно. Да. Только красные зрачки такие. Да.
Только вспышку видно. Да, в музеях, где стоит стекло, вспышка фотографирует только себя, получается. Угу. Да.
Угу. Лучше селфи образ делать, да, да, отправлять любимым.
Да, да. Ну, что мы с тобой под конец скажем? У нас минутка. Я чувствую, что какая-то борьба идет почему-то. Ну, не, мне понятно, почему. То, что мы говорим, для многих наших радиослушателей кажется, если не крамольным, то непозволительным в каком-то смысле. Вот что мне кажется.
Я думаю, чем больше музеев, тем меньше жизни. Но парадоксально, чем больше музеев, тем больше жизни. Угу. Потому что есть совершенно замечательные музеи, такие как, например, музей невинности Орхана Памука или музей разбитых сердец, ты в Загребе.
Смотри, это про то, что...
Который лично как-то...
Вот это интересный музей. Я про то, что получается, что место, которое мы с тобой называем мертвым в некотором смысле пространстве, омертвевающим, угу, омертвляющим, угу, может зародить людей... В людях интерес к жизни.
Может.
То есть я приду в музей, кунсткамер что-то увижу и начну, может, и увижу собственную жизнь.
Но увидишь скорее вопреки. Или благодаря себе. И, ну, конечно, благодаря тому, что это есть.
Ну, так что... То есть если музей есть, значит, они кому-то нужны?
Конечно. Никто их отменять и закрывать не предлагает.
Мы спасибо. Мы с Владом только против ТикТока, да. До новых встреч. С вами был Артем Новиченко, Владислав Тимкин.
До свидания.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.